Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программы «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Здравствуйте!
В нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино иерей Григорий Геронимус.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье Великого Поста, посвященное памяти преподобного Иоанна Лествичника, а также на пятой седмице Великого Поста. Отец Григорий, у нас сложилась уже такая традиция, что мы стараемся понять смысл грядущего воскресения, разобравшись с помощью священника со смыслом евангельских и апостольских чтений, приуроченных к этому воскресению. И вот сюжет евангельского чтения воскресного, ну, он достаточно многим известен. Это отрывок из Евангелия от Марка, где рассказывается о том, как Отец привел к Иисусу своего с детства мучаемого бесами сына, которого он просил апостолов исцелить, но у апостолов ничего не вышло. И вот он приводит своего сына к Иисусу, и тот исцеляет и объясняет апостолам, почему у них ничего не получилось. Вот хотелось бы понять... тот самый урок, который предполагается нам всем вынести из этого чтения именно в четвертое воскресенье Великого Поста.
Да, ну, действительно, каждое воскресенье Великого Поста это большой церковный праздник. Вообще весь год, каждое воскресенье это большой церковный праздник. А те воскресенья, которые приходятся на время Великого Поста, они особенно выделены. И вот четвертое воскресенье недели Иоанна Лествичника это тот день, когда вот мы в том числе призваны задуматься над этим Евангелием. Исцеление отрока, который страдал от беснования, да, от злого духа. В нашей жизни мы иногда тоже сталкиваемся с такими людьми, которые вот явно являются бесноватыми, похожими на тех евангельских бесноватых. Такое бывает в некоторых монастырях, в лаврах, там, где святые места. Вот мне довелось некоторое время служить в Покровском монастыре в Москве у мощей Матрона. Там очень много приходило таких людей, вот явно страдающих именно беснованием. Но гораздо чаще нам приходится сталкиваться с людьми, имеющими те или иные душевные, психические заболевания. И не всегда мы можем отделить одно от другого. Иногда это эти два разных явления, вот так, духовный недуг, одержимость и психическое заболевание, иногда они вместе в комплексе происходят, и нам трудно вот разделить, где граница одного и где граница другого. Но даже те из нас, кто вроде бы здоровы и кто внешне не связаны никакими вот особыми явлениями, тем более беснованием, в какой-то степени все равно одержимы нечистыми духами, потому что все мы страдаем теми или иными греховными привычками, все мы имеем те или иные греховные страсти и нуждаемся в том, чтобы был кто-то, кто нас от этого развязал бы. И это возможно только совместным усилием Бога и человека. Есть такое богословское слово «синергия». Оно означает «совместное действие». Без воли Божьей, без помощи Божьей, без действия божественной благодати, без Спасителя мы сами вот, вытащить себя из этого болота не можем, как барон Мюнхгаузен не может себя за волосы взять и вытащить из болота, да еще вместе с конем. Мы это как шутку воспринимаем, потому что понимаем, что это невозможно. Также и человек вот, самому полностью справиться со своими грехами, со своими страстями, со своими зависимостями человек не может. Нужен Бог для этого, нужен Спаситель. И вместе с тем, без нашего действия, без нашего свободного соработничества Богу. Тоже мы от этого избавиться не можем. И вот пост — это то время, когда мы призваны к этому соработничеству. Вот ученики сами не смогли, Бог может исцелить. И вот мы сами себя, своим близким тоже не можем помочь. С помощью Божьей можем. И постом мы призваны как-то свою жизнь поменять и близким постараться в чем-то помочь. И делаем это с помощью Божьей, по вере нашей.
Вот... Именно этот момент хотелось бы на него сделать акцент по вере. Вот позвольте, я просто процитирую Евангелие, чтобы ничего не переврать. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так все-таки как в одном человеке, в нас, в каждом из нас, сочетается и вера, и неверие, и что с этим делать, и как внутри себя к этому относиться?
Ну, вот мне кажется, что это такие очень утешительные для нас слова Священного Писания, потому что мы практически все находимся вот в таком состоянии. Какая-то вера в нас есть. Большинство из нас, вот православные христиане, мы ходим в церковь, значит, что-то в нас есть, что нас приводит в церковь. Но настоящей такой вот подлинной веры с очень большой буквы в нас нету, потому что нет среди нас таких людей, которые могут горы переставлять, чудеса творить. И вот мы можем вместе с этим человеком тоже сказать: «Верую, Господи, есть в нас какая-то вера, помоги моему неверию, нет в нас веры с большой буквы». Это то состояние, которое мы все переживаем, и это Евангелие говорит нам, что Господь откликается и на такой призыв тоже: «Верую, помоги моему неверию». И это для нас, конечно, очень утешительно читать и слышать вот этот евангельский отрывок.
Ну, у нас, как, чем больше мы читаем Евангелие, чем больше мы читаем апостольские послания, тем больше у нас возникает вопросов. То есть, когда мы первый раз читаем, нам вроде кажется все ясно, а со второго уже не очень, а чем дальше, тем вопросов больше. И вот в связи с апостольским чтением, посвященным преподобному Иоанну Лествичнику, как раз и возникают вопросы. Читается отрывок из послания апостола Павла к Ефесеям, и там есть такие слова: «Испытывайте, что благоугодно Богу, но не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». А как одновременно можно и обличать, и в то же время утверждается, что то, что они делают, об этом стыдно говорить? То есть это два указания, которые на первый взгляд взаимоисключают друг друга.
Ну, если говорить так вообще, то в Священном Писании есть много таких мест, которые на первый взгляд противоречат друг другу. И бывает даже в одной фразе. Господь говорит: будьте просто как голуби и хитры как змеи. Как это все вот соединить вместе? Дело в том, что наша жизнь, она такая. Господь сотворил наш мир, нас, нашу жизнь настолько сложно, настолько премудро, настолько прекрасно, что есть вот какие-то парадоксы, есть какие-то противоречия. Может быть, в этих противоречиях и парадоксах есть глубина и красота вообще нашей жизни. Но вот и здесь апостол Павел говорит о том, что в языческом обществе были распространены такие практики, о которых даже говорить вслух, в общем-то, неприлично. Вот. И христиане
нас этим
должны...
не удивишь. У нас тоже, в общем, в обществе глобальном практик очень много.
Да. В том числе вот касающиеся отношений людей между собой, то, что должно быть освящено вот в союзе мужчины и женщины, в законном браке, то вот приобретает какие-то очень извращенные формы, и каких только практик нет, и чем только люди не увлекаются. И вот говорить об этом вслух как-то даже неприлично. Вот. Стыдно и глаголать, стыдно и произносить это, называть даже эти явления. Вот. Но вместе с тем христиане призваны говорить о правде Божией, которая совершенно четко говорит, что это добро, а это зло. Уклонись от зла, сотвори добро. И в христианском обществе вот какие-то вещи, они должны быть совершенно исключены раз и навсегда. Близкие телесные отношения, они возможны вот между мужчиной и женщиной в священном таинстве брака. Никаким другим образом они не должны осуществляться. Это для нас такая вот запрещенная вещь. И некоторые другие вещи, которые не связаны даже с телесными отношениями, тоже вот вслух сказать как-то неприлично. Я вот как настоятель храма с этим сталкиваюсь. Вот я знаю, что кто-то из сотрудников, ну, что-то нехорошее сделал. Может быть, даже там, не знаю, стену, какой-то церковный предмет. А как-то ему сказать вслух, то как-то даже стыдно, тем более другим людям об этом сказать. Вот. Ну, как вот там взрослого человека обвинить в таком вот некрасивом, ужасном поступке. Вот. Тем не менее, я обязан об этом сказать и сказать, что если там это еще раз повторится или не будет исправлено все последствия этого, то какие-то придется принять меры, потому что как настоятель я обязан как-то вот беречь церковное имущество, знать, кто у нас там трудится, какие особенности, какие слабости у кого. То есть вот в это противоречие мы все как-то попадаем. Стыдно сказать, но необходимо. Но вот надо просить, чтобы Господь дал мудрость подобрать такие слова, которыми можно было бы указать на это зло, тем не менее, не ранив человека.
Ну и евангельское чтение, посвященное памяти преподобного Иоанна Лествичика в это воскресенье, оно всем нам, всем, кто ходит в храм на литургию, знакомо, поскольку это отрывок из Евангелия от Матфея, где перечисляются заповеди блаженств. Почему в середине поста нам так нужно напомнить об именно блаженствах? Казалось бы, пост — время труда и покаяния.
Пост — это такой путь, дорога, которая нас ведут к какой-то цели. Какой? К блаженству. Пост — это время, которое ведет к Пасхе, к тому, чтобы стать нам соучастниками победы Христовой над всяким грехом, над всякой страстью, над всяким последствием греха, над всяким злом. И вот это состояние радости пасхальной, состояние, когда человек пребывает в действии божественной благодати, оно и называется блаженством. Это что-то гораздо большее, чем счастье. Вот, что такое счастье, толком никто не знает. Спроси 15 человек, все выскажут какие-то свои мнения, которые будут не вполне соответствовать одно другому. А вот что такое блаженство, большее, высшее, чем счастье состояние, мы знаем. Это такое вот особое счастье, укорененное именно в благодати Божией, дающееся нам от Бога. И вот что это, мы знаем, потому что это нам открыто в Евангелии. Кто блаженны? Тех, кого гонят за правду, те, кто ищут мира, те, кто имеют чистое сердце. И вот все-все, о чем говорится в заповедях блаженства, это для нас и есть вот четкие совершенно указания, как достичь блаженства. Кто, какой человек может стать блаженным?
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино иерей Григорий Геронимус. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения 4-го воскресенья и 5-й седмицы Великого Поста. Как мы уже сказали, это воскресенье у нас посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника. И вот хорошо бы напомнить нашим радиослушателям, кто такой Иоанн Лествичник и почему ему такая особая честь.
Ну, как явствует из прозвания, которое имеет этот святой, он получил особую известность благодаря своему творению, которое называется «Лествица», то есть «Лестница». Он написал там 30 ступеней восхождения к Богу. То есть преподобный Иоанн представляет традицию, которая представлена очень многими святыми отцами, но вот именно он смог изложить ее в таком виде, что она понятна и монашествующим, и мирянам, и образованным, необразованным. Он предложил очень удобную схему, по которой мы можем двигаться. То есть в какой-то мере предложил, вот мы уже вспоминали этот образ, дорожные знаки, которые ведут нас правильным путем.
Чем лествица отличается от популярных ныне тренингов личностного роста?
Ох, ну, непростой вопрос. Давайте, наверное, еще скажем про лествицу, о чем именно она говорит, да, и, наверное, несколько слов про святого Иоанна. И вернемся к этому вопросу, очень интересному и значимому. У нас, мы мало что знаем о жизни святого Иоанна, но знаем, что он был игуменом Синайской горы, и не случайно его сравнивали со вторым Моисеем. И там даже авторы «Жития» говорили, что тот Моисей не смог войти в землю обетованную, а Иоанн Лествичник уже при своей жизни земной достиг небесного Иерусалима. Ну вот то немногое, что мы знаем, о нем святой Анастасий Синаид писал, Даниил Раивский написал его краткое житие, но мы знаем, по крайней мере, что он принял постриг в 16 лет. Это вот тоже нас поражает, конечно, да, вот само это обстоятельство. Мы знаем, что он прожил в безмолвии много лет у святой горы Синай. Недалеко от нее, примерно в 8 километрах Синайской горы, он пребывал в отшельничестве. И уже когда он был старцем, ему было больше 70 лет, братья против воли его поставили, попросили его стать их игуменом. Вот, и он был игуменом короткое время, 4 года, если не ошибаюсь. Вот это вот то, что касается общей канвы его жизни. Это вторая половина VI века. первая половина VII века. Вот. Что касается его сочинения. Знаете, мне кажется, я часто возвращаюсь к этой мысли, отцы церкви предвосхитили за много веков достижения психологии XX века. Потому что, в общем-то, христианская традиция учит постоянному взиранию внутрь себя, постоянному трезвению. Вот тот же святой Иоанн Лествичник описывает пятичастную схему знаменитую, как начинается прилог, потом сочетание, потом сосложение. Вот, наверное, сейчас довольно необычно звучат как-то вот слишком мудрённые и устаревшие эти слова. А, в общем-то, он описывает помыслы, да, что такое прилог? Это помысл, который только подступил к тебе, который, ну, мы все знаем, что очень много мыслей проносится у нас, и часто мы отвлекаемся на них, начинаем на них зацикливаться, и вот Иоанн Лествичник говорит, не вступай с этой мыслью в диалог, отмети от себя этот прилог, и ты останешься внутренне свободным.
Мне кажется, это очень практическая вещь, потому что звучит так отвлеченно. На самом деле, это практика нашей жизни. Вот человек приходит на исповедь и говорит, у меня столько мыслей плохих, каких-то там хульных, ругательных, каких угодно, кощунственных, там еще каких-то. В самом по себе помысле еще греха нет. Это неизбежно, что помыслы к нам приходят по разным причинам. Как птички летают над головой, это неизбежно. Но мы все-таки не позволяем птицам свить гнездо у нас в голове, как один христианский
мыслитель
говорил.
Вот, да, прекрасный образ, да.
И вот если мы этот образ, какой-то помысел, там, кощунственный, хульный, там, еще какой-то приняли, он в нас поселился, мы ему очень рады, там, в конце концов, он в нас корни пустил, даже до каких-то поступков дошло, то тогда это, да, грех. А если мы этот помысел сразу, как вот те же аскеты говорили, Иоанн Лествичник, и другие, мы его отсекли, это искусство борьбы с помыслами, и не приняли, Господи, я хочу быть чист от этого, сохрани меня, то тогда в этом нет никакого греха, наоборот, ты победитель над этим помыслом. И поэтому не надо переживать и страдать, когда какие-то мысли такие в голову залетели, а просто не надо им давать свить гнездо в своей голове.
Да, и действительно, и у этого наставления очень очевидный практический смысл для мирян, потому что, мне кажется, мы постоянно сталкиваемся с тем, что вступаем в какой-то внутренний диалог с тем, с кем мы поговорили, не договорились, с кем не согласились, но как-то мне эта проблема хорошо знакома. Начинаешь выстраивать, это нужно было так сказать, нужно было сказать иначе, и получается, что отцы описывают эту проблему, они дают конкретные наставления, как пресекать эти мысли и не давать им отвлекать нас. Это касается духовной жизни, это касается общения с детьми, например, как-то вот там, ты гуляешь с ребенком, а у тебя куча мыслей о работе, о том, кто тебе что сказал, там, кто тебе написал, что ты прочел в интернете. И если ты последуешь этому наставлению святого Иоанна и других отцов, ты элементарно чистыми глазами посмотришь в лицо своего ребенка. Он увидит в твоих глазах не загруженного папу там, или маму, он увидит человека, который присутствует здесь сейчас. Вот сейчас очень часто психологи говорят о заземлении, о присутствии, пребывании здесь сейчас. Это очень правильно, важно, на мой взгляд. И очень вот очередной раз хотел бы подчеркнуть, что святоотеческая традиция об этом писала, об этом в традиции говорили с самого начала. То есть мы имеем почти 20 веков традиции, которая показывает, как этого достичь.
Ну, святоотеческие наставления, святоотеческие писания, они очень часто предвосхищают открытия философов, которые происходили через тысячу лет, через полторы тысячи лет, и открытия психологов тоже. И, конечно, есть очень много таких вот точек соприкосновения, сопоставления между христианской традицией и современной психологией. Но есть, мне кажется, кардинальная разница. Я бы сказал, что тактически очень часто мы говорим об одном и том же, являемся союзниками с психологами, но есть стратегические как бы разные цели. Психологи говорят там о том, как здесь и сейчас, на Земле, устроить по возможности легкую, свободную, необремененную проблемами жизнь, как научиться жить со своими там близкими, родственниками, детьми, родителями бесконфликтно, как там себя раскрыть. А в творениях аскетических есть очень важное вертикальное, такое другое направление. Вот лестница Иоанна Лествичника — это лестница, возводящая от земли на небо. И в некоторых пунктах мы можем разойтись с психологами, потому что психолог скажет, здесь тебе проще будет вот поступить так-то и так-то. А здесь мы скажем, нет, тебе надо потерпеть вот ту или иную неприятность, потому что это полезно для твоей души. Наша конечная цель — это сделать душу такой, чтобы она была способна войти в царство Царствие Божие.
Ну, в лествице есть еще такие для нас непривычные построения логические. Скажем, мы привыкли, вот когда готовимся к исповеди, мы читали у тех же святых отцов, что самый страшный грех — вот гордость, гордыня. И мы, в общем, исповедуем, находим в себе зерна этого греха. А если посмотреть, как... ну, если можно так выразиться, ранжирует страсти преподобный Иоанн, у него самыми главными страстями он считает словолюбие, сластолюбие и сребролюбие. А вот из них рождается гнев, злопамятство, уныние, тщеславие и гордость. То есть если с чем бороться начинать, если по логике преподобного Иоанна Лествичника, то нужно искать в себе семена словолюбия, сластолюбия и сребролюбия.
Знаете, мне кажется, что он просто очень мудро понятия раскладывает на более дробные, все по полочкам раскладывает, и это все элементы на самом деле того, что мы назвали бы гордостью. А вот что такое гордость? Вот мне как филологу я очень... сейчас в недоумении нахожусь внутри себя, рассматривая это понятие. То есть очень много разных коннотаций, очень много определений. Гордость – это и там, превозношение в общении с ближним, и там, когда человек многое думает о себе, не замечает иное. Ну, мы даже в литературе можем посмотреть, или там, в национальном корпусе русского языка, множество оттенков этого понятия. А как можно каяться в том, что ты не можешь определить?
Вы знаете, у меня на заре моего вхождения в церковную жизнь был такой эпизод. Я тоже прочитала какое-то количество книг, тоже Лествицу и Авва Дорофея. Я пришла на исповедь и первым делом сказала: вот я грешна грехом гордости. Священник, он меня знал, он на меня посмотрел, так прищурившись, сказал: ну, особой гордости я не вижу, так мелкое тщеславие. Мне было так обидно.
То есть гордость — это, получается, общее состояние зацикленности человека на себе, раздробленности, ну вот, состояние человечества в том, что каждый не чувствует единства с другим, не чувствует вот той любви, которую Христос призывает. Гордость — то, что нас замыкает на себе. Но прежде чем понять, на чем мы замыкаемся, нам Иоанн Лествичник предлагает посмотреть на конкретные проявления, очень такие неабстрактные, очень понятные. Сребролюбие, словолюбие, чревоугодие — это то, что очень понятно, ощутимо, то, что можно мысленно очертить и постараться преодолеть, то есть, во всяком случае, направить на это свое внимание. А город — это всеобщий такой
слишком
диагноз.
Широкое и общее понятие, да. И приложив свои силы к борьбе с гордостью, мы можем распылиться, и итог в результате будет очень небольшой. Я бы сказал, что гордость — это такой взгляд на мир, при котором центром мира являюсь я. А этот взгляд, он объективно ложный, объективно неправдивый. Я не центр мира. Центр мира — это Бог, Господь, Творец и Вседержитель. И центр мира — это что-то такое отличное от меня, от моего «я». И вот когда я исхожу из этого неправильного взгляда, ложного, ошибочного, то, конечно, и все мои построения жизненные, они все тоже оказываются вот на этом неправильном фундаменте построены и очень шаткие.
Но что утешает, все-таки преподобный Иоанн Лествичник очень милостив к мирянам. Вот он пишет, что если они удерживают свой язык от лжи и злословия, руки от воровства, ум от превозношения, а сердце от ненависти, не отрываются от церкви, сострадательно к нуждающимся, никого не соблазняют и к чужому не прикасаются, то они недалеки от Царствия Небесного. То есть к мирянам, в общем, планка несколько не такая высокая, как к монашествующим.
Ну, вообще вот восторгаясь творениями Иоанна Лествичника, конечно, мы должны все-таки все время помнить, что это написано для монахов, и там есть часть поучений, часть наставлений, часть практических рекомендаций, которые относятся именно к монашествующим. И взять вот буквально попытаться воспроизвести нам это в нашей мирянской жизни не все возможно, и не все даже нужно. Кое-что вообще к нам, мирянам, не относится. Поэтому мы должны читать с рассуждением, но сам дух и саму структуру, вот, что мы должны бороться со страстями, стремиться к каким-то добродетелям, какие-то вот очень важные наставления Анны Лествичной, они, конечно, применимы и к нашей мирянской жизни тоже.
И мне кажется, здесь очень близко изложение Иоанна к тому, о чем говорил отец Григорий, что блаженство, нам Великий пост напоминает именно о блаженствах. И вот если мы сравним заповедь блаженства с заповедями Моисея, с 10 заповедями, там, не делай того-то, не делай того-то, не делай того-то, как раз этап борьбы. И у Иоанна Лествичника эти этап борьбы. Но вот у него конечные его главы, конечные ступени, там, ту же 29 главу почитать, это потрясающее описание блаженства, которое человек достигает уже на земле. И мне кажется, если миряне, вот мы миряне не во всем можем следовать наставлениям Иоанна Лествичника, то, по крайней мере, вдохновиться тому, что Бог уготовил всем, в конце концов, потому что слова Христа о блаженстве ко всем обращены. Мне кажется, мы можем. И вот правда, как отец Григорий сказал, советы применять Иоанна Лествичника, сам образ его мысли, вот сам идеал контроля за своими мыслями, за своими помыслами, мне кажется, это вот то, что в мирянской жизни очень применимо и вот реально поможет даже в каких-то бытовых вещах.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, иерей Григорий Геронимус. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».